Но у нас на собрании в Державе на час лишний. Чего не поделаешь. Теперь по дороге я спрашивал отца Николая, о чем вы говорите. И мы пришли к заключению, что, может быть, мне взять тему, которая была поставлена молодежной организацией, организацией православной молодежи во всем мире, если можно так выразиться, о том, об церкви, как об евхаристическом обществе. В общем, это основная тема о церкви. Вам слышно или не слышно? Вот что меня сейчас немножко волнует. Вы можете меня... Вы слышите меня?
Да.
За последние, скажем, 50 лет в Париже развилось богословие о церкви, которое центрируется на теме о Евхаристии. И в Париже большей частью, и также в писаниях отца Александра Шмемана, о котором, может, вы некоторые из вас слышали, тема евхаристического общества совершенно центрируется полностью на идее собранной общины, на богослужении с центром, имеющим евхаристическое причащение. И вот первое, что я хочу сказать, это то, что это страшно узкое представление о том, что значит быть евхаристической общиной. Понятие евхаристической от греческого. И то же самое слово мы находим и на славянском языке. Слово «благодать», слово «благодарение», слово «благой дар» очень близки друг к другу. И евхаристическая община – это община, в которой нам дан самый большой, величайший дар, который только может тварь получить. Я говорю о твари, потому что это включает в себя не только человечество, но и все, весь космос. Это дар Божий. То есть Бог себя дающий твари в различном виде, но дающим себя не только человеку, но и всему тому, что он создал. Я сейчас это разъясню очень коротко тем, что если мы говорим, например, о причащении святых тайн, хлеба и вина, тела и крови Христовых, не только мы получаем дар через причащение, но самый хлеб пронизывается божеством, самое вино пронизывается божеством Христа. Они делаются телом и кровью по приобщению к божественности самого Христа воплощенного. Сына Божьего воплощенного. И в этом смысле не только мы приобщаемся к божественной жизни, но эта тварь, хлеб, вино, а в других таинствах вода крещения, мира, миропомазания и так далее, входит в тайну будущего века, когда Бог будет всем во всем. Поэтому мысль о евхаристической общине, мысль о том, что самое великое, что может с тварью случиться, вот случается. Бог и тварь соединяются, пронизывают друг друга, делаются неразлучными друг от друга. С другой стороны, если думать об этом величайшем даре, евхаристическом даре, то какой наш ответ? Не только получать, но и отвечать. Отвечать чем? Первым делом благодарностью. Раньше, чем что бы то ни было делать, мы должны сердцем, душой отозваться на этот дар, на Божью любовь. Бог себя дает нам, это дар. Мы отвечаем умилением, благодарностью, поклонением Бога, Богу. Это наш ответ. Но на этом наш ответ не может кончаться. Потому что, если мы только понимаем, что мы получили, что нам дано, и как то, что мы получаем даром, нужно всей твари, всякому человеку, из одной благодарности и одного изумления о том, что нам дано, естественно, эта община должна обернуться лицом ко всей твари, ко всему миру, каждой отдельной человеческой личности и ко всему космическому явлению и давать то, что нам дано. Поэтому есть эти три элемента в понятии церковь евхаристической общины. Это место, где это совершается. Я говорю это, потому что я не знаю, как это назвать. Это место, где, получив, мы отвечаем любовью, благодарностью, изумлением, поклонением. Опять-таки слов не хватает. И третье, результат всего этого должно быть движение наружу. Причем, я вернусь к этому, движение наружу вовсе не значит, что мы должны ходить и говорить, говорить, говорить об этом. Когда Евангелие нам говорит, так, когда просветится свет ваш перед человеки, да видит добрые дела ваши, они воздадут славу Отцу вашему Небесному, речь не идет о том, чтобы люди, получившие от Бога дар, ходили бы и всем говорили, Бог мне то или другое дал. Люди должны были бы видеть, что случилось. И к этому я хочу вернуться еще. Ну вот, начнем с первого, с дара Божия. Евхаристическая община – это община людей, которая приобщена этому непостижимому дару Божию. В какие-то моменты эта община собирается. Она собирается, потому что она составляет одно целое – тело Христово. Каждый из нас является как бы членом, то есть частицы этого тела. И, конечно, когда нас соединяет вера, любовь к тому же Богу, опыт того же той же приобщенности к Нему, конечно, нам естественно встречаться с тем, чтобы пережить вместе то, что никто внешний не может пережить, как мы это переживаем. Никто этого не знает. Но с другой стороны, мы должны помнить, что даже евхаристическое причащение, то есть причащение святых тайн, не есть вся полнота того, что нам может быть дано. Хомяков еще в прошлом столетии говорил о том, что единственное таинство Вселенной – это сама Церковь, потому что она содержит в себе все отдельные таинства. Мы входим, вступаем в церковь, делаемся частью церкви через крещение, не через Евхаристию. Мы получаем дар Святого Духа через миропомазание, не через Евхаристию. Мы приобщаемся к Христу и Его человечеству и Его Божеству, да, при причащении святых тайн. Но есть и другие таинства, брак и так далее, который тоже содержится в самой церкви. Поэтому нельзя, как бы ни было непостижимо велико таинство Евхаристии, сводить церковь к нему, потому что церковь многограннее любого своего проявления. Теперь, если поставить вопрос о том, что же такое церковь, если возьмете катехизис Филарета, там указано, что церковь – это общество людей, которые соединены между собой, единством веры, единством иерархии, единством духовности и так далее. Но это меньше, чем церковь. Это внешние какие-то признаки, по которым можно узнать и даже не узнать, догадываться, так же, как можно, например, описать вам храм извне, и вы его узнаете. Да, это православный храм, это мечеть, это католический или протестантский храм. Но это не значит, что вы поняли или опыт знаете, что в этом храме совершается. И даже если вы в него вступите и будете только туристами и глядеть на стены и на предметы, вы все равно не будете знать. Надо приобщиться к тому, что в нем совершается, а не только как бы к скорлупе этого храма. И вот если поставить вопрос о том, не катехизически, а опытно о том, что такое церковь, и вы, наверное, понимаете, что катехизис обращен на внешних. Это учение о том, что человек может познать о церкви, о Боге, о таинствах, еще не приобщившись к ним. Но если поставить вопрос о том, что такое церковь, я думаю, можно определить церковь как богочеловеческое общество, где равно присутствует полнота божества и полнота человечества. И именно равно, потому что как образ мы можем видеть церковь, осуществленную во Христе. Совершенный человек и совершенный Бог. Соединение божества и человека в полном смысле этого слова. Вот что представляет собою только приблизительно церковь. Но в церкви мы видим человечество в двух как бы видах. Совершенное человечество в лице Христа. Не только истинный человек, то есть человек настоящий, а человек совершенный. Но в церкви присутствует тоже наше человечество, грешное, падшее, сломанное, несовершенное. И вот в церкви мы видим эти два образа человека. Себя, грешного, и однако не разлученного со Христом. И Христа, который является образом того, чем каждый из нас должен стать, и чем мы должны стать все вместе. Теперь, если задуматься над тем, каким же образом мы связаны при нашем падшем состоянии, при нашем несовершенстве, при нашей греховности, совершенным человечеством Христа, то, я думаю, можно выразить так, что, как Ефрем Сирин, например, это выразил, когда он говорит, церковь – это не общество святых, то есть людей, достигших уже полноты своей, а это общество кающихся грешников. Грешников – да, но не грешников, которые удовлетворены своим состоянием, пожимая плечами и говорят, что от меня ожидать, а именно таких, которые сознают свою греховность и устремлены к Богу. Теперь, греховность не надо понимать исключительно в нравственном смысле, то есть в виде греховных поступков, мыслей, чувств. А есть греховность более основная. Это наша отделенность от Бога. Быть грешником, каким бы то ни было образом, это значит быть вдали от Бога, не быть как бы включенным в божественную жизнь. И это состояние всего человечества. Пока не совершится вся история, когда не будет совершена вся тайна спасения и не наступит восьмой день прихода Господня и новой твари, мы все в состоянии оторванности от Бога. И в результате, с одной стороны, мы оторваны от Бога и разделены, разбиты внутри себя. То есть у нас постоянная борьба между одними мыслями и другими. между убеждениями, которые наши, и желаниями, стремлениями нашими, между волей, умом, сердцем, плотью. Мы в разброде постоянном. И только в Боге мы можем получить как бы ключ гармонии. Мы можем стать цельными, гармоничными, вот как, скажем, хор может петь одним аккордом или в разброд. И только если кто-то ведет и держит этот хор, он может петь именно как один звук. Так что греховность принадлежит всем, включая святых, потому что пока они не в Боге до совершенства, так как Христос в Боге, в Отце и Отец во мне, как Он говорит, есть доля отделенности. Возьмите, например, слова апостола Павла, который говорит: «Жизнь для меня Христос, а смерть приобретение, потому что пока я живу во плоти, я отделен от Христа». Вот наше состояние в лучшем случае. Теперь, каким образом мы соединяемся со Христом? Первое, что, конечно, бросается в глаза, это то, что как бы мы ни стремились к Богу, как бы ни жаждали, как бы мы ни мечтали, мы этого своими силами совершить не можем. Совершает это сила Божия, действующая непосредственно и посредственно, то есть посредством тех или других действий. Мы должны осознать свою отдаленность от Бога, свое сиротство, и обратиться к Нему с криком, действительно с криком тоски о том, что «не могу, Господи, жить без Тебя, я весь разбит, я разъединен в себе самом, я разъединен с моим ближним, у меня нет единства, любви со всеми, кто меня окружает, потому что у меня нет включенности в Тебя». И это первое, на что Бог отзывается. Или вернее, Бог это в нас вызывает. Потому что если бы сам Бог первый к нам не подошел, если сам Бог нам не шепнул бы о себе, не дал бы нам почувствовать своего возможного присутствия или возможной близости, мы бы не знали, куда обратиться. Значит, инициатива всегда в Боге. Он говорит: посмотри на себя, посмотри на твои отношения. Ты разве не сирота? Ищи своего покоя, ищи своей полноты. И на это Бог отвечает своим приходом. Причем Он всегда отвечает и всегда приходит. И как мы с Ним соединяемся? Вот апостол Павел говорит о соединении нашем с Богом в образах прививки слабого умирающего растения к стволу или к ветке живого и крепкого дерева. Но что случается? Вот если взять его образ. Вот садовник посмотрел и увидел, что тут росток какой-то. Мог бы вырасти, мог бы жить, да хереть. Корни не глубоки, земля неплодотворна. Если ему дать доживать свой век, он высохнет и умрет. И первое, что садовник делает, он отрезает этот росток от своих естественных корней. И если этот росток мог бы думать, как мы можем думать, будучи ростками, первый момент – это ужас, потому что мы вдруг сознаем, что мы теряем связь даже с той хрупкой жизнью, которая у нас была. У нас больше нет корней. Мы оторваны даже от той жалкой пищи, которую нам эта скудная земля давала. И из нас течет эта жизнь. Мы вымираем, умираем еще пуще, чем умирали постепенно, того не замечая. А второе, что делает садовник, для того, чтобы привить этот росток, он должен надрезать дерево, живоносное дерево. И соединение со Христом, так же, как соединение этой веточки с деревом, совершается рано, ранее. Смерть Христова исцеляет нашу смертность. И потому что Христос страдает и умирает на кресте, потому что Он приобщается даже нашей Богу оставленности. Боже мой, за что ты, почему ты меня оставил? Он может нас вобрать в себя, какими мы есть, а не какими мы могли бы быть или должны бы быть. И вот тут начинается новая жизнь, то есть живые соки, живая жизнь этого животворного ствола начинает пробиваться в этот росток, постепенно бежит по его сосудам, проникает до последней веточки, до последнего листика. Но, что замечательно, и это справедливо можно сказать о растении и о нас, что совершается, это то, что жизнь животворного дерева не лишает на этого ростка, нас, нашей личности. Эта жизнь только приводит к полноте то, что привито. Христос не делает нас иными. Он нас делает нас самими собой в полном смысле слова, вместо того относительного смысла, в котором иначе мы, ну, прозябали бы и умирали бы. Вот это первое, что совершается. Христос нас приобщает себе рано к ране. Смерть к смертности нашей. И его жизнь воскресения, которая вливается в нашу смертность и превращает нас постепенно в ту тварь, которая должна жить вовеки и воскреснуть в последний день. Но здесь мы уже на грани. Христианин, приобщившийся через крещение смерти Христовой и его воскресению, уже на той грани, где я еще не жив, но я больше не мертв. И образ, который апостол Павел говорит, дает нам в 6 главе к Римлянам, о крещении, как о погружении в смерть Христову, с тем, чтобы восстать в его жизнь, и совершается тут. Это, конечно, образ, но образ очень определенный, потому что мы погружаемся с головой в эти воды крещения, которые для нас смерть, если мы не выйдем из них. И мы выступаем из них, как бы облеченные в новую жизнь. Опять-таки, при условии, что мы останемся верными, а не просто так. Потому что крещение – это как бы зачаток новой жизни. Но это еще не вся новая жизнь. Это не вечность. Это начало вступления в нее. И когда мы крещаемся, в идеале случается то, что опять-таки апостол Павел говорит, что мы несем в своей плоти мертвость Христа. То есть все то, что нас по плоти, по падшему нашему состоянию влекло, должно было бы умереть. И поэтому так важно, чтобы была подготовка к крещению, а не просто обряд крещения, будто можно взять любое существо, погрузить в священные воды, и чтобы с ним случилось что-то без его участия. Наше участие абсолютно решающую роль должно играть. Потому что то, что нам дается, должно быть нами принято. И плод должны мы приносить. Поэтому мы умираем, мы берем на себя мертвость Христа, то есть его отчуждение от всего того, что есть отлучение от Бога, внутренний разлад и наша разделенность с нашим ближним. Но таким образом мы можем сказать, что в мире есть как бы три образа человека. Падший человек, который не только не знает Христа, но и не стремится его узнать. Человек, как, скажем, в Ветхом Завете, в 6 главе говорится, что Бог посмотрел на людей и сказал, они стали плотью. Ничего не осталось от них, кроме плоти. плоти, только вещества. Затем есть совершенный человек Христос. А в интервале вот мы привитые, но в процессе оживания, а не просто ожившие единичным и односторонним действием Божьим. И таким образом мы познаем новую человечность. Но кроме человечности, через Христа, мы познаем, что Христос есть не только человек совершенный, но и совершенный Бог. Что и вся полнота Божества пребывает в нем телесно. И приобщаясь ко Христу по человечеству, мы приобщаемся неизбежно, я не напрасно говорю слово «неизбежно», мы приобщаемся неизбежно и Его Божеству. Это уже начинается в деле крещения. Это развивается дальше. Таким образом, в крещении мы уже начинаем новую жизнь, как искупленная и обновленная тварь, и начинаем новую жизнь, как тварь, приобщившаяся к Божеству самого Христа. Но Божество присутствует в Церкви тоже присутствием Святого Духа. Апостол Павел говорит, что Церковь есть храм Духа Святого, что мы, каждый из нас, должен быть храмом Святого Духа. Но опять-таки тут надо с осторожностью употреблять слова. Потому что когда мы говорим о храме, мы говорим о чем-то, что содержит нечто. Тогда как Дух Святой не содержится в нас, как влага содержится в чаше. Он пронизывает нас. Это не то, что мы как бы скорлупа, в которой находится святыня. Эта святыня входит в нас, вступает в нас. И вы, вероятно, помните образ, который дает святой Максим Исповедник, о том, как совершилось, каким образом Божество и человечество соединены во Христе. Он говорит, что человечество и Божество во Христе соединены так, как огонь и железо соединяются в мече, который положено в огонь, вложено в огонь. Мы вкладываем в огонь холодное, серое, мертвое железо. Мы его вынимаем сияющим огнем. Огонь и железо пронизали друг друга. Мы уже их отделить друг от друга не можем. Хотя железо стало железом, огонь остался огнем. Ну, на современном языке мы не сказали бы огонь, мы сказали бы жар, тепло, но это не важно. Но они так соединены, что Максим говорит, что теперь мы можем резать огнем и жечь железом. И вот таким образом Дух Святой пронизывает и нас. Опять-таки, не со всей полнотой, потому что мы должны открыться Ему, мы должны дать Ему волю, свободу, но Он присутствует, и Он постепенно как бы нас согревает, пронизывает, и если мы отвечаем на Его действие, отзываемся на Его зов, Он все больше, больше, больше в нас пронизывает, так что в конечном итоге мы можем стать, должны стать нечто наподобие Христа. Или, если хотите, другой образ, наподобие купины неопалимой, которую Моисей видел в пустыне. Куст, который горел божественным огнем. Весь стал огонь, не переставая быть кустом, потому что божественный огонь не уничтожает то, чему он приобщает свою божественную природу. И во Христе и Духе Святом мы вступаем в совершенно новое отношение с Богом и Отцом. Образ приемных детей, в отличие от единородного сына, только начало. Да, мы чужие Богу. до момента, когда мы вступили в эту связь любви, поклонения и послушания Христу и действиям Святого Духа. И тогда эта грань, это различие между единородным Сыном и приобщенностью нашей снимается настолько, что святой Ириней Лионский говорит, что придет время в конечном итоге, когда, соединившись в совершенстве со Христом, действием Святого Духа, в единородном Сыне Божьем, все человечество станет единородным Сыном Божьим. Так же, как можно сказать, что вот, когда эта веточка, которую садовник привил к животворному стволу, в какой-то момент уже не может быть различна от других веточек. Она стала этим деревом. Так же и мы призваны стать по отношению к Богу и Отцу тем, что Христос есть по своей божественной и человеческой природе. И вот церковь – это богочеловеческое общество, равнобожественное, равночеловеческое, которое содержит в себе все таинства, которые мы называем, и все тайнодействия Божьи, которые мы даже назвать не можем. Потому что мы сейчас, после уже многих столетий, привыкли говорить о семи таинствах. Потому что это самые обычные в человеческом опыте действия Божие в пределах церкви в ответ на нужды человеческие. Но было время, когда говорили о крещении и об Евхаристии. Крещение тогда включало возложение рук и дар Святого Духа. И профессор Катанский в свое время писал об таинстве и перечислял 22 действия Божие, которые в какую-то эпоху, раннюю эпоху христианства, считались таинствами. Потому что таинство – это действие Божие в ответ на нашу нужду и совершаемое посредством вещества. Причем вещество может быть хлебом, вином, водой, маслом, чем угодно, но может быть тоже животворным словом. Вы помните, например, как ученики Христовы, слыша Спасителя, говорящего о том, что они должны есть плоть, приобщиться его плоти, начали уходить, и он обратился к 12 и говорит: «И вы ли меня оставите?» И Петр ему сказал: «Куда же нам уйти от тебя? У тебя глаголы жизни вечные». И когда мы читаем Евангелие, совершенно ясно делается, что Христос никогда не описывал вечную жизнь. Поэтому глаголы это не то, что речи Христовы. Жизнь вечная. Не то, что речи Христовы, где он описывает как никто, что такое вечная жизнь. Это его слова, которые так в сердце ударяли, которые так проникали в людей, что они приобщались к той вечной жизни, которая есть жизнь Христова. И можно сказать, что есть таинства, в которых действует действительно животворное слово. Скажем, в браке все тайносовершение делается словом. Но это слово, это слово с властью. Оно содержит божественную власть претворять двух воедино. То же самое в молитве, например, освящение колокола. Мы молимся о том, что после освящения звук колокола доходил бы до человеческих душ и обновлял бы людей. И речь, конечно, не идет о том, чтобы люди были как бы в музыкальном трансе, чтобы они были взволнованы этим. Нет. О том, что этот колокол стал священным, и его звук есть какой-то отголосок вечности. Поэтому мы можем говорить о церкви как о месте, где постоянно совершается чудо Божие, приобщая нас различными и бесконечно различным образом себе, когда мы молимся. И вдруг наше сердце начинает гореть у нас, когда вдруг делается ясно в уме, когда новая сила в нас внедряется. Это воздействие Божие. И оно из того же рода, как любое таинство. Это действие Божие. Таким образом, когда мы говорим об евхаристичности церкви, мы должны говорить обо всей совокупности того, о чем я сейчас говорил, что это место, где бесконечным рядом действий Бог нас приобщает к себе самому. Евхаристическая приобщенность в таинстве причащения может быть является самым потрясающим моментом, самым дивным моментом. И, однако, это только один из видов этого чудотворного события церкви. И это настолько верно, настолько правда, что, например, Юстин, философ, говорил, написал раз, что если бы мы раз в жизни стали бы членами церкви путем таинств инициации, то есть крещения, дар Святого Духа и приобщения, и сумели бы не потерять данную нам благодать, этого единого причащения должно, могло бы быть достаточно на всю жизнь. Это не значит, что мы должны причащаться чаще, но это значит, что дары Божии неотъемлемы. Мы их теряем как бы в себе самом, но они в нас есть. И если мы не были бы сначала приобщены к Богу, то, приобщившись незаконно, мы бы сгорели. Мы не стали бы купиной необходимой. Мы стали бы кучей дров, которые превращаются в... Пепел. Вот. Теперь наш ответ. Наш ответ начинается с момента, когда мы признаем, узнаем свое сиротство. Обращаемся к Нему и говорим: «Приди, Господи, потому что без Тебя я жить не могу». Но дальше, в течение всей жизни, должна продолжаться эта приобщенность. Я помню рассказ в одном французском романе, современным, о том, как молодой священник, который умирает от рака, и поэтому в нем не хватает силы изо всех человеческих сил стремиться к Богу. Он только тоскует по нем, он кричит свою нужду. И он разговаривает с молодым человеком, который ему говорит: то, что нас вас так поражает, это сила молитвенного духа в нас. И священник с отчаянием ему говорит: да этого-то во мне и нет. Я ищу молитвы всей душой, всей тоской своей, и не могу достичь ее. И этот молодой человек ему отвечает: да, но это мы чувствуем вас, чего мы не чувствуем ни в себе, ни в других людях. Поэтому эта устремленность есть уже приобщенность. И, с другой стороны, когда мы сознаем, что нам дано, тогда как не ответить благодарностью? Как не ответить изумлением? Я хочу сказать для вас, у вас есть еще немножко терпения? Или вы уже совсем вышли, нет? Я хочу вам сказать два слова о причащении с другой точки зрения. Знаете, когда Моисей сошел с горы Синайской, ему не было дано видеть Бога лицом к лицу. Ему только дано было войти во славу Божию, и как бы Бог прошел мимо него, И он посмотрел. И этого было достаточно, чтобы его лицо так воссияло, что люди не могли вынести этого излучения божественного присутствия. И он закрывал лицо покрывалом, потому что люди не могли смотреть на него. Приобщаясь святых тайн, мы получаем больше, чем Моисей, который только увидел как бы проходящего мимо него Бога. А кто видит в нас какое-то сияние? Редко-редко. И над этим мы должны задумываться, потому что не Бог виноват в этом. Но наша поверхностность, наша неспособность воспринять и удержать это чудо. И об этом надо задуматься. Есть старое присловие о том, что никто не может отвернуться от мира и устремиться к вечности, если он не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. Какой же слова ничему не убеждают? Знаете, вспомните, например, что случилось. В первый день, когда Христос воскрес и явился своим ученикам. Ученики были изумлены. Они были как бы в восторге, в восхищении. А когда пришел Фома, и они ему рассказали, Христос воскрес, он на них посмотрел и ничего в них не увидел нового. Он увидел в них людей, которые были в страшном возбуждении о чем-то, но не переменились. И он сказал, нет, не верю. Он не мог поверить, потому что если дошло бы до них в тот момент опыт воскресения, как он дошел до них потом, когда Святой Дух нашел на них, тогда никто не сомневался. Люди смотрели и видели, что с этими людьми случилось что-то небывалое. И вот то же самое должно бы случаться с нами. Ну ладно, предположим, свет так мало брежет в нас, что надо действительно иметь глаза, чтобы видеть. Но мы сами, разве это переживаем? Я вам дам тоже пример из жизни Симеона Нового Богослова. Старик был уже, приобщился к святым тайнам, вернулся в свою келью, сидит на деревянной скамье, которая ему служит и кроватью, и сиденьем. Оглядывается и видит стены своей кельи. И смотрит на себя и восклицает. Я смотрю на это обветшалое тело и ужасаюсь. Потому что эти обветшалые члены мои, Божьи члены через причащение. Христос во мне живет. Бог во мне живет. И эта келья, такая малая и ничтожная, шире небес. Потому что небеса не могут содержать Божьего присутствия, а Бог через мою плоть весь присутствует в этой келье. Разве мы когда-нибудь что-нибудь подобное переживали или переживаем? Опять-таки, искусственно мы не можем это делать. Но бываем ли мы достаточно внимательны, чтобы заметить, что это случилось с нами? Или мы так привыкли к тому, что мы живем в тайне Божьей, что мы больше не замечаем этого? Так что об этом нам надо задумываться. Теперь, у меня есть возражение против этой структуры евхаристической общины, как общины, собранные на богослужение для приобщения святых тайн. Потому что мне кажется, что это, я боюсь употребить это слово, но это сужение безграничности того, о чем я сейчас говорил. Это только один частный случай, но это не все. И с другой стороны, когда богословы себе представляют церковь как евхаристическую, богослужебно-евхаристическую структуру, то начинается уже полная беда. Потому что получается такая пирамида власти и подчиненности, подвластности. Миряне, духовенство, епископ, патриарх, и все это поднимается такой пирамидой, и на каждом уровне у кого-то есть власть, а у кого-то есть послушание. На самом же деле, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что все как раз наоборот. Если ты хочешь быть первый, будь последним. Если ты хочешь быть во главе, будь всем слуга, будь раб всем. Так что структура, это образ, который отец Сафроний раз мне дал, это пирамида, может быть, если хотите, но она стоит наоборот. Она стоит на точке. Но эта точка не патриарх. Это точка Спаситель Христос. И вся тяжесть мира лежит на его плечах. Он как древний атлас, который на своих плечах нес Вселенную. И это мы должны тоже помнить, что мы не должны думать о церкви как о такой структуре, где одни учат, другие учатся, где одни соблазн, трагический соблазн для каждого священника, для каждого епископа. В предельном смысле это папская ересь о том, что кто-то должен быть единственным, кто стоит на самой высокой точке, представляя собой главу церкви. Нет главы церкви, кроме Христа. Нет никакой силы в церкви, кроме Святого Духа. И это причина, почему во всех таинствах священник не является тайносовершителем. В какой-то момент священник призывает Святого Духа совершить то, что ангелы или дары не могут дать человеку власть над Богом, чтобы его заставить войти в этот хлеб и превратить его в тело Христово, в это вино и превратить его в кровь Христову. И никакое рукоположение или посвящение не может дать человеку власть над тварью, чтобы она пассивно подчинилась его велению и приняла Бога без открытости. Поэтому всегда в Евхаристии, в крещении, во всех таинствах есть момент, когда священник говорит: «Господи, сойди и соверши это». Я буду говорить слова, я буду действовать. А единственный первосвященник и священник всея твари, Христос, единственная сила, совершающая чудо, это Святой Дух. И в этом смысле евхаристическое богословие церкви, которое думает о церкви как о структуре, ошибочно. Оно обман. Оно превращает церковь в человеческое общество, иерархии, вместо того, чтобы было богочеловеческое общество, божественного простора, божественной свободы, потому что действие Божие – наше освобождение, а не наше порабощение. Чудо не является действием божественной власти, а действием божественной силы, выпускающей тварь на свободу. И вот наш ответ должен быть изумление, благодарность. Слово, немецкое слово «God», или английское слово «God», от готфского, предгерманского корня, который значит «тот, перед которым падаешь на колени в поклонении». Вот. Это все, что мы можем сделать. Но, сделав это, поняв, что со мной случилось, как, если я вообще думаю о том, что любовь вошла в мою жизнь, как я могу оставаться безразличным к тому, что она не вошла в чужую жизнь? Знаете, говоря о вещах гораздо более простых, чем то, о чем я сейчас говорю, вот кто-нибудь из вас слышал восхитивший его концерт? видел фильм, который его вдохновил, прочел книгу, которую нашел откровением. Что вы делаете? К самым близким людям, к друзьям, даже к чужим. Идет и говорит, ты читал? Ты видел? Ты слышал? Пойди, пойди, пойди. Или человека встретили, который для вас оказался откровением. Я, знаешь, познакомился с кем-то. Я тебя познакомлю. Пойдем вместе. А с Богом мы этого не делаем. Мы его бережем для себя. Это мой Бог. Я его за пазухой буду держать. И поскольку мы не открываемся ближнему, люди не видят никакого сияния в наших глазах, никакого сияния в нашем лице, никакой живой силы в наших словах. Это, ну, рассказ, да. Вот это со мной случилось. Угу. Вот я вам дам пример того, что бывает. Лет 30 тому назад ко мне пришла девушка одна. Говорит, что вот сейчас наступает пост, и я с ужасом думаю о том, что будет. Потому что мои родители, верующие, они требуют, чтобы я причащалась на Пасху. Я не верю ни в Бога, ни во Христа, ни в таинство, ни в церковь. Что мне делать? Я говорю, ты больше не волнуйся. Если бы ты даже подошла, я тебя не причащу. Но давай разговаривать. И вот в течение всего поста, в Великую Пятницу, то есть в пятницу, она ко мне приходила, и я истощил все свои красноречия. Ничему ее не убедил. То есть, как об стену горох. Или, вернее, нет, она не была стеной. Я, может быть, горохом. Говорил, вероятно, старался убедить. Но не старался, ну, не знаю, что-то передать. Пришла, настала Великая Пятница. И я знал, что я ничего для нее не могу сделать. И когда она пришла, я ей сказал, знаешь, я ничего для тебя сделать не могу. Если кто может сделать, то только Бог. Пойдем в церковь, там лежит плащаница. Я стану на колени, буду молиться, а ты делай, что хочешь. Ну, я встал на колени, она сначала стояла на метр выше меня, потом встала неудобно, она тоже на колени стала. И я стоял, говорю, Господи, сделай что-нибудь, потому что я ничего не могу сделать. И в какой-то момент мне пришла мысль, от которой мне очень страшно стало. Мне пришла мысль, и я ей сказал, для тебя важно или не важно найти Бога? Она говорит, мне важно, потому что если Бога нет, то в жизни нет смысла. И я жизнь без смысла не могу воспринять. Я говорю, тогда я тебе от имени Божия обещаю, что если ты сделаешь то, что я тебе скажу, в течение года ты найдешь Бога. И это я сказал. Как он сказал? Я не хочу употребить слово «по вдохновению», потому что оно звучит очень величественно. А знаете, рассказ о том, как Валаамова ослица увидела ангела на дороге, когда пророк его не видел, и повернулась и говорит, вот я так же, как ослица, ей это сказал. А что дальше сказать? Она говорит, а что мне делать? Я говорю, не знаю. И продолжал говорить, а теперь, Господи, скажи мне, что? Потому что я-то ей обещал. Ну, а что дальше? И в какой-то момент пришла мне мысль, от которой мне действительно стало жутко. Я ей сказал, вот что. Я завтра служу литургию. Ты подойди к причастию. Но раньше, чем причаститься, ты остановись и скажи, Господи, твои священники тебя предали. Семья меня предала. Твоя церковь ничем не помогла. А теперь я обращаюсь к тебе. Если ты не ответишь, то я уйду, но ты будешь за это отвечать. А мне говорят, если Бог есть, это кощунство. Я говорю, да, я буду за это отвечать. И она пришла, сказала, и потом я уехал и получил через несколько дней письмецо, где она мне говорила, я не знаю, есть ли Бог, но что я знаю достоверно, это то, что не приобщилось хлебу и вину. Это было что-то иное. И это было началом. Так что вот что бывает. Если мы идем к Богу с воем в душе, с таким чувством, что это жизнь или это смерть. А не только, ну, оно может быть, будет легче или интереснее, или приятнее жить. И вот это третья форма евхаристической общины. Это община людей, которая получила величайший дар приобщенности, сумела отозваться всей душой благодарностью и теперь не может не перебиваться через край. Не всегда словами, а просто тем, что человек живет по-иному. В нем правда, которой нет вокруг, чистота, которой нет вокруг, свет, который нет вокруг, радость, надежда, ну, все дары Святого Духа, которые вы могли, можете найти в послании к Галатам. И вот это наша роль. И апостол Павел говорит, что наше жительство на небесах. А один из английских, шотландских переводчик, это переводит так, что мы авангард небесной армии. Но земные армии покоряют страну для того, чтобы ее поработить. А авангард небесной армии – это люди, которые посланы Богом на землю, чтобы ее превратить в рай, освободить ее от власти сатаны, от всего того, что ее делает плотью, ее умаляет. Это люди, которые призваны выпустить пленников на свободу, как говорит Исаия пророк, или Христос эти же слова употребляет в Евангелии, который читается в канун Нового года. Выпустить на свободу. Наша роль – это сделать. И это наша благодарность Богу. Потому что быть только благодарным, сказать «Спасибо, Господи, я буду всегда помнить, как ты добр» – это мало. От этого наша душа не оживет и чужая не оживет. И вот если говорить об евхаристической общине, то надо о ней думать вот в этих разных планах. Церкви и дар Божий. Бог, который себя дает неограниченно, который приобщает нас к своей жизни, который включает нас в божественную жизнь, делает нас причастники божественной природы. Это слова апостола Петра в его послании. Это не моя выдумка. Радость и ответная благодарность, которая переливается через край. Вот это тогда, да, можно сказать, это евхаристическая община. Но это не обязательно община людей, собранная в церкви. Возьмите 12 апостолов. Они приобщились святых тайн, остались в Иерусалиме до дара Святого Духа, и потом разошлись. Они были друг к другу ближе, когда они были во всех краях света, чем мы, когда мы стоим плечо с нашим соседним в храме. Потому что единственная близость, абсолютная для нас, может быть тогда, когда мы так глубоко ушли в Бога, что в Нем, в глубинах Божьих, мы друг друга встретили. Вот. Я говорил целый час, и прошу прощения.
В литературе говорится много о духовной жизни христианской личности, в частности, о молитве, о ее совершенстве, о борьбе со страстями. Вместе с тем, когда, например, христианская семья собирается на молитву, то эта молитва может быть более внимательной, менее внимательной, более глубокой, менее глубокой. Точно так же по отношению к страстям, когда, скажем, ссорится муж и жена, так в этом проявляется не только грех каждого из них, но некоторая греховная разделенность, проявляемая в семьях как в целом. Вопрос состоит в том, можно ли и как использовать нам вот этот богатый запас аскетических святоотеческих наставлений, дальнейших духовных наставников, применять их именно к духовной жизни, вот таких к семье, например. Или это нельзя. О внимательной молитве или о борьбе с грехом. Семья как в целом
организация. У меня нет опыта семейной молитвы. Поэтому я об этом не могу говорить так, прямо.
Но вообще,
я уверен, что для того, чтобы можно было молиться вместе, надо молиться тоже немножко плюс. Потому что у каждого есть свой ритм. Одни люди медленно молятся, другие быстро. Если молиться вместе, надо держать какую-то среднюю. И поэтому, если каждый член семьи отдаст, ну не знаю, 5 минут или 10 минут к тому, чтобы побыть с Богом и поговорить с Ним или своими словами, или словами святых, но своим темпом, потом можно влиться в одну молитву. Но если люди стараются молиться только вместе, то ритм такой бывает, который никому не принадлежит. И гораздо труднее войти в глубину. И второе, чему, я думаю, надо учиться, это молчать в Божьем присутствии. И начинать молиться тогда, когда в тебе уже какая-то тишина. Потому что из глубины тишины, безмолвия внутреннего, молиться можно. Из суеты можно говорить только слова молитвенные. Конечно, Бог может совершить чудо, но не об этом речь идет. Но надо применять, надо употреблять свой ум и свой опыт для того, чтобы применять наставления, данные, скажем, в пустыне, к городской пустыне. Иногда бывает гораздо более пустынно среди людей, чем бывает пустынно, когда никого нет.
Имеет ли смысл церкви прийти к русскому языку и молиться на русском, а не на церковно-славянском старом? Потому что очень много людей в церкви, вот я замечала, молятся механически, ничего не понимая в том, что они говорят. И тут же могут быть очень злыми, зло отвечать потом. Перекреститься и продолжать молиться. И у меня такое ощущение, что они не понимают, чему они молятся и что они произносят.
Можно молясь по-русски быть своим.
Сказать, что да, умом они много не понимают.
Ведь мой опыт такой. Во-первых, говоря о языках. Мне приходилось служить на разных языках. Мы совершали венчание пока в нашем храме уже на 9 языках. И поэтому у меня есть какой-то опыт того, что происходит. Мы всегда стараемся совершить таинство, которое обращено к одному человеку, на том языке, на котором он понимает. Иногда приходится, скажем, выучиться, как произносить тебе непонятные слова, потому что ты их знаешь на славянском языке. Я думаю, что очень важно, чтобы люди понимали слова. Но с другой стороны, не в одних только словах дело. И я помню, ну, давным-давно, я был, думаю, больше 50 лет тому назад, я был руководителем в детском лагере, и мы решили сделать опыт, совершать службы на русском языке. И после одной первой службы я спросил мальчиков, мальчики, которые меня занимались, были лет 16-17, значит, подростки. Ну как, понял? Да нет, ничего не понял особенного. А по-русски было? По-русски было. Ничего не понял. Тогда мы сделали другой опыт. Я их взял и им объяснил литургию. То есть объяснил не только порядок, а что это значит. И мы отслужили литургию потом на славянском языке. Поняли. Поэтому вопрос в том, чтобы иметь ключ понимания, а не только язык. Конечно, есть вещи, которые можно было бы отлично уже теперь служить на русском языке. Никто бы не заметил особенно, кроме того, что, ах, как понятно. Знаете, скажем, канон Андрея Крицкого. Когда я попал в Лондон, я его обрустил немножко. То есть, те слова, которые просто никому не понятны, я заменил русскими словами. скажем, три статуи я заменил колесницами и такого рода вещи. Я помню, прихожане говорили: а, отец Антоний, ты читаешь так ясно, что нам все понятно. Не заметили. Заметили только, что понимают. И я думаю, что есть целый ряд вещей, которые можно было бы делать. Так, из-под боя, никто бы не заметил особенно. Трудность в том, что перевод должен быть красивым. Потому что, как Платон говорит, красота – это убедительная сила истины. И если язык понятен, но уродлив, то молиться очень трудно. Тогда как если можно было бы сделать перевод, ну сколько-то литературно приемлемый. Я говорю не литературный в смысле витиеватости и редкости слов, а только чтобы он был элегантен, чтобы он доходил бы, чтобы был ритм в нем, а не такие скачки. Люди бы воспринимали. Только надо, чтобы язык был прост и чтобы он был гармоничен. А простота языка страшно важна. Я помню, когда я попал в Лондон впервые, я говорил на более сложном языке по-русски, чем говорю сейчас. Как меня отучила одна старушка. Была у нас такая Настасья Алексеевна вот такого размера, которая подошла ко мне, она была вполне безграмотна на всех языках. И говорит: ах, отец Антоний, отец Антоний, как же вы хорошо говорите, какие проповеди вы говорите. Я все слушаю, слушаю, и все плачу, плачу, потому что ни звуку не понимаю. После этого я решил, что, знаете, надо говорить менее элегантно, но чтобы все-таки моя Настасья Алексеевна понимала. И вот тут вопрос в том, что на очень простом языке, но чтобы это не было плоско, а не повадно. Я знаю, что люди реагируют и будут говорить: как же так? Но если это делать постепенно, хотя бы заменять некоторые слова другими, так внедрять, скажем, чтение можно было бы. Никто особенно не заметил, кроме того, что стало понятно.
Приводили пример, вот как срезается чахлое дерево и прививается к новому. Это вы приводили пример крещения, да? А не распространяется ли это на такое, не таинство, а на такую вещь, как покаяние? Когда человек отрывается от всего то, что у него было, и вот он действительно остается как без корней в этот момент.
Да, я думаю, что это применяется. Если покаяние настоящее,
то он оказывается в состоянии этого оторванного ростка.
Да.
И вся сложность заключается в том, чтобы вот его, он привился к дереву, чтобы эта оторванность не была постоянная у него подвешенность такой, а чтобы он действительно привился к дереву.
Я думаю, что в момент, когда ты каешься по-настоящему, когда действительно отрываешься, не то что одной рукой держишься, а другой машешь, тогда сразу получаются две вещи. С одной стороны, ты оторвался и думаешь: падаю в бедность, и оказывается, что тебя какие-то руки держат. Потому что Бог нам не дает просто оторваться.
Потому что очень как бы страшно вот это решить. Вот вы часто говорите про решимость, что не надо быть трусом, не надо бояться. То есть не надо бояться этой бездны, упасть в нее, потому что ты в нее не упадешь, а тебя поймают.
Да.
Я хотел бы вот спросить, вот, есть совершенно разные отношения к проблеме зла, к проблеме сатаны. Это очень серьезный вопрос, сложный. Значит, с одной стороны, имеется некое заигрывание с образом дьявола в литературе, в разных рассказах, в поэзии, там, взять Булгакова использует уже сатану как какой-то образ расхожий, который может помочь отразить какие-то благородные идеи, прекрасные, и заклеймить как раз как бы зло с помощью сатаны, с помощью образа сатаны. Есть другое представление о том, что вообще сатана устарел как образ, в образе. То есть о нем говорить не только неверующим смешно, но и верующим. То есть это просто устаревший образ, нужно только, так сказать, говорить о высшем, о Боге и все. То есть, так сказать, это просто-напросто временное представление. Вот. Имеется другой подход о том, что, так сказать, нужно как раз заниматься изучением того, что творит зла. Нужно, так сказать, проблему, с этим связывать проблему покаяния, значит, страданий, значит, изучать все, что творилось в концлагерях, все зверства, чтобы как бы их внутри преодолеть. Вот совершенно как бы разные подходы к одному и тому же вопросу. Ну, простой подход — просто чураться зла. Чур меня, так сказать, отойди, сатана, сгинь, никаких контактов, никакого общения, перекрестись и все. Ноль, пузырь, который показался, и пусть он исчезнет. Да? Ну, насколько я понимаю, отеческое представление ближе к последнему, то есть представление о зле, о дьяволе как о паразите, который поедает дух, душу человека, и телесный, и физический, и духовный. Так? Но вот как вам кажется, вот сейчас, когда вот так мы разбрелись очень сильно, не только неверующие, но и верующие, вот на конкретном этом примере, мы можем сразу выяснить, 5 человек будет по-разному говорить именно вот об этом вопросе, чрезвычайно важно. Вот что вы можете посоветовать и сказать вот в связи с этой проблемой сатаны и зла? Как вот верующий должен относиться к проявлению сатаны и внешне, в диких зверствах, о которых мы знаем, которые творились и творятся. И, значит, эти зверства, они в какой-то степени и в нас сидят внутри, в нашем грехе, в нашем теле. Вот помимо молитвы, помимо, так сказать, во многом ясного подхода, вот еще интеллектуальный, какой может быть подход, какое представление, как его, так сказать, отображать.
У меня нет сомнений, что существует дьявол. Что это реальное личность, что это не просто разлившаяся по миру какая-то зараза. Я не верю, что зло может быть иначе, как личное, потому что если оно не личное, то оно сотворено Богом. Нет другого выхода. Эта тварь падшая. Поэтому для меня совершенно нет в этом проблемы, просто потому что я это пережил раз или два с такой силой, что никакого сомнения нет. Когда впервые обнаружил, что Бог существует, и начал молиться, то это был такой ужас присутствия сатаны. Я помню, как я мальчик, мне было лет 15, я стоял на коленях, и мне подарили было молитвенник, который я с большим трудом читал, вообще по-славянски не умел читать. И я чувствую, что надо мной вот так висит. И что что-то мне говорит, знаете, как в рассказе «Вий», не оглядывайся, молись. И это я переживал тоже, уже став священником, когда я стал совершать панихиды по одному определенному человеку, который действительно погружен был во зле. В течение 3-4 лет каждый раз, когда совершал панихиду, было чувство, что вот, накинется. И что-то мне говорило, молись, не поворачивайся, не думай ни о чем, только совершай панихиду. Поэтому у меня лично, как бы, ну, кровное убеждение в том, что да, он существует, а не то, что неопределенное зло. Теперь, с другой стороны, вы, наверное, помните у Достоевского то, что Ставрий Зосима говорит. Ему говорят, вот эти люди были злы. Он говорит, не говори, что они злы были. Люди были хорошие, они хорошо поступали. И я глубоко убежден, что злой человек или творящий зло является жертвой. Так же, как, скажем, человек может заразиться какой-нибудь болезнью, что он является жертвой какой-то силы, и что, да, мы можем ненавидеть зло, мы можем с ужасом думать о том, что это, такая мера зла овладела человеком, но мы не имеем права сказать, что этот человек и зло совпадают, что он зол. Знаете, есть место у французского писателя Сартра, где он говорит, мы не должны бы говорить, что Иуда предатель, потому что он предал Христа. Он предал Христа, потому что он был предателем. Вот это ужас. Этого мы не имеем права говорить. Потому что это значит, что этот человек есть зло. То есть сатана в конечном итоге. И этого я не видел за довольно все-таки долгую теперь жизнь. Я видел людей самого разного рода и в мирное время, и на войне. И я не встречал ни одного человека, который мог бы, о котором я мог бы сказать, он совпадает с тем злом, который он делает. Теперь, в результате этого, когда мы встречаемся со злом, мы можем смотреть на творящего зло, как на жертву, которая требует сострадания и молитвы. И, во всяком случае, один человек здесь помнит такого Федора Тимофеевича Пьянова, который провел несколько лет в концентрационном лагере немецком. И когда он вернулся из плена, я его встретил на улице и ему говорю, что вы привезли обратно из лагеря? Он говорит, глубочайшую тревогу души. Говорит, что вы веру потеряли? Я говорю, нет. Но пока я был в лагере и был жертвой всего того, что совершалось над нами, я мог сказать, Господи, прости, они не знают, что творят. И я был уверен, что Бог меня услышит, потому что я жертва. А теперь я на свободе. Люди, которые нас так зверски мучили, может быть, не опомнились. Но когда я молюсь Богу о них, что я могу сказать? Бог, может быть, смотрит на меня и говорит, тебе теперь легко молиться о них, ты не страдаешь. И вот в этом смысле французский писатель Жан Данилю говорит, что страдание – это встреча между злом и жертвой. И в момент, когда зло врезается в душу или в тело жертвы, жертва получает божественную власть прощать. И это власть. Это не то, что общее пожелание. Да, я могу сказать, когда я являюсь жертвой, даже виновной, я могу сказать, прости, очень не знаю, что творят. Так что вот... И как это объяснить человеку? Я думаю, если человек не знает чего-нибудь вовсе, ему не объяснишь. Как действует зло в нас? Оно действует тем, что пользуется всем, что удобно совратимо в нас, чтобы это совращать. Любая страсть, любое злое чувство может быть вздуто. Но с другой стороны, я думаю, не всегда верно упрекать сатану в том неладном, что мы делаем. Знаете, есть рассказ в жизни Амвросия Оптинского, как он идет по дорожке и видит, что на перестенке сидит бес и качает ногами. И он говорит, что ж ты делаешь? Разве мало тебе работы на земле? А бес ему говорит, а я теперь могу отдохнуть, люди эту работу за меня делают. Так нельзя всегда упрекать беса. Есть тоже рассказ, наверное, вы знаете о том, как монах на свече яйцо варил. Вошел игумен и говорит, монах уронил яйцо в ужасе, потому что был в посте, значит, не до яйца был, и пал на колени перед игуменом, говорит, бес меня смутил. А из-за угла, из-за печки чертенок высовывает голову и говорит, он врет, батюшка, Я никогда не видел, как варят яйцо на свече. И все смотрел, что дальше будет.
Говорили, вот, тема вашего рассказа очень глубокого. Туристическом движении, и вы говорили о его узости, справедливо, конечно. Вот, но это рождение самого этого движения было связано с каким-то охлаждением. И это не случайно появилось на свет. Это как я пользуюсь образом, который мой сосед предложил, как лодка, которая перегнулась в один конец, чтобы, на один край, чтобы его уравновесить. Это движение, наверное, и возникло. Но само по себе, но вопрос у меня не с этим. А вот в чем. Значит, рождение этого движения, наверное, породило и новую форму подготовки к принятию святых тайн. Вот очень интересно было бы об этом послушать. И ваше мнение, ваше суждение на этот счет, потому что те формы, которые традиционные, святоотеческие, замечательные, глубокие, ну, они, может быть, это по моей, конечно, немощи и греховности, не всегда исполнимы. Как вообще, вот эта вторая грань этого вопроса, как вы считаете, вот надо в наши дни, в наше время сейчас вот готовиться?
Вопрос для меня очень опасный. Потому что у меня очень определенные взгляды.
Ну, вы скажите.
Но, может быть, вы меня за них рисуете. Во-первых, я глубоко убежден, что исповедь и причащение – два различных таинства, которые должны быть употребляемы, если так можно выразиться, как таковые, а не в услужении одно другому. Древняя церковь говорила об исповеди как о бане очищения, а причащение как о пище. И вот если представить в этом порядке вещи, вот я работаю на поле, вернулся, весь запачканный. Перед тем, как к столу идти, я должен вымыться. Но иногда бывает, что я так устал, что я не в состоянии ничего сделать, пока чего-нибудь не перекушу. И вот между этими двумя гранями надо принимать решение. Иногда человеку нужно приобщиться, иногда ему нужно омыться. Результат такого обязательной исповеди перед причастием ведет к тому, что исповедь измельчала. То есть люди приходят, потому что они хотят причаститься. И исповедуют, ну, что только могут найти, чтобы удовлетворить священника. Знаете, как бросают кость собаке, чтобы она грызла, пока ты пройдешь мимо. Ты, батя, повозись с моими грехами, а я прошмыгну к причастию. И получается, что взрослый человек исповедуется, как будто ему 6 лет. Или исповедуется так. Я когда в Лондон попал, были такие, потом это перестало. Всем грешен, батюшка, всем грешна, батюшка. То есть как всем грешна? Да, да, всем грешна. Вы что, воровка? Батюшка, как вы смеете думать? А вы в вашем возрасте совершаете прелюбодеяние? Батюшка, как вы смеете? Я столько говорю о 10 заповедях, а есть масса другого. Да нет, я ничего такого не делал. Значит, вы лжете, когда вы не говорите, что вы во всем грешны? Идите-ка домой и подумайте. Значит, после того, как у меня поисповедались некоторое время, люди перестали ходить, и мне говорят, что во всем грешна. Но это очень вредно, потому что исповедь должна быть сугубо личное. Есть люди, во-первых, нет грехов больших и малых. Есть грехи, которые тебя могут убить, а меня не убьют, и наоборот. Я помню, во время войны был было два случая, которые меня очень поразили. Один из наших офицеров выходил 6 раз за ранеными из защищенного положения. Его пробило в дребезги пулеметом. Казалось бы, ему только умереть осталось. Оказалось, что ни один, ни сердце не тронуто, ни главные сосуды, он выжил. И в тот же период молодой солдатик пошел в кабак, поссорился с кем-то другим, который его пырнул вот таким перочинным ножом. Только он его пырнул в шею и разрезал один из главных сосудов. Тот чуть не умер, пока его не привезли в больницу. Казалось бы, тяжелый пулемет – это смертельный грех. Перочинный ножик – что такое? А вот перочинный ножик его мог убить, а пулемет не убил. И вот тут нам надо быть очень осторожными. Мы не имеем права говорить: «Ох, это ничтожный грех, сойдет». В тот момент, когда ты говоришь «сойдет», оно уже не сошло, значит, ты глубоко ранен. Поэтому исповедь должна быть личная, серьезная, не по трафаретке. То есть надо говорить о том, что ты считаешь грехом, а не то, что батюшка считает грехом или кто-нибудь другой. Разумеется, надо учиться чуткости из Евангелия, из общения с людьми и так далее. Но исповедь должна быть личная. Я себя чувствую виноватым в том и в другом. И это очень важно. И если так исповедоваться, тогда грех может сойти с души. Тогда действительно мы можем каяться глубоко в одном единственном грехе сегодня, а в другом грехе в другой раз. Но чтобы это было глубоко и искренне. А причащение, знаете, причащение, если держаться образа, который я дал раньше, если это пища, если ты действительно голоден, иди к столу. Но не иди лакомкой. Не надо идти к столу, потому что, ах, может быть, что-нибудь там найдется приятного. Надо с голоду идти. Или же надо идти к причащению как с порывом души. Знаете, как бывает ребенок, например, играет в саду или играет на улице. Потом вдруг ему до отчаяния захотелось маму поцеловать. Он бежит, лезет на колени и обнимает и целует. Потому что у него такой порыв. Если мама дура, она его остановит и скажет: не тронь меня, у меня, ты же не видишь, что у меня белое платье, а у тебя грязные руки. А если она умная, она даст ему вылить свою душу в этом поцелуе, переменить платье. И мне кажется, что к причастию, к исповеди надо так подходить. Но очень серьезно. Потому что, ну, из того, что я говорил раньше, причаститься святых тайн – это значит соединиться со Христом. И дальше твое тело – Христово тело, твои мысли – Христово мысли, движение твоего сердца – Христово движение, твоя воля должна быть Христово воля. Разумеется, не в совершенной мере, но мы уже не имеем права себя считать как бы независимыми от Христа. Как говорит апостол Павел: неужели я возьму члены Христовы и сделаю их членами блудницы? И в широком смысле блудница – это не значит просто блуд, это значит все то, что чуждо Христу. Так что вот, приобщился, и знаешь, вот ты святыня, смотри. Конечно, никто из нас долго не выдерживает этого, но мы должны хоть принципиально так относиться. Исповедь, какая у нас принята, все-таки нововведение, потому что в Древней Руси исповедовались у своего духовника, который решал, ты пойдешь на исповедь, ты не пойдешь на исповедь. То есть на причастие. И, скажем, в Англии я готовил всех священников к рукоположению. И мы поступаем так. Человек приходит исповедоваться, он исповедуется, и священник иногда говорит: «Я тебе не могу дать разрешительную молитву, потому что твоя исповедь несерьезна. Иди домой, придешь в другой раз». Иногда скажет: «Твоя исповедь незрелая, но в тебе, единственное, что тебе может помочь, это причащение. Пойди причащаться сердцем сокрушенным, зная, что ты никакого права на это не имеешь. Но ты идешь, потому что это единственное спасение». В другом случае можно поступить иначе. Можешь сказать: «Да, твоя исповедь была очень серьезна. Я тебе дам разрешительную молитву. И пойди на причащение в течение нескольких недель. Перестань, если что-нибудь, какая-нибудь шероховатость в твоей душе появится». Это можно сказать более зрелому, конечно, человеку. Но должна быть какая-то свобода, потому что это не механические акты. Скажем, дать разрешительную молитву человеку, который не кается, бессмысленно. Это не действует автоматически на грехи, которые ты не сознаешь и не исповедуешь.
Это
трудно сказать. Есть люди, которые причащаются раз в месяц, есть люди, которые причащаются раз в год, есть люди редкие, которые чаще причащаются, чем раз в месяц, но под наблюдением духовника, не потому что мне вздумалось. Я знаю, потому я говорю, что это ответ нет. Опасный для меня, потому что меня можно назвать неправославным и чем угодно.
Но об этом говорил отец Дмитрий Григорьев в Ленинграде на конференции, именно об этом. О том, что да. На Западе разделяется. Он подчеркивал несколько раз. Вы нас слышали?
Там есть духовные отцы.